Всем привет! Добро пожаловать уже на наш третий подкаст, да? Мы собрались также в привычной атмосфере. Единственное отличие, у нас сегодня гость. С нами Карина, добро пожаловать! В общем, вот Карина моя сокурсница с Назарбаев университета. Получается, мы окончили вместе в 21-м году, да? Хотя по ней тогда не были знакомы лично. Нынче, получается, также живем в одном городе. С основной вместе приехали в Лондон, только в разное время. Кстати, вроде лучший по какому-то рангингу город 2023 года. Когда начал фрикси, да? Лондон, да.
По деньгам, да, то, что дорого.
Столица всего.
Ну да, вот столица мира, да. Вот, получается, Карина тоже проживает в городе Лондон. Является инженером Блумберга. Получается, с августа 21 года, да, если не ошибаюсь? Это, да? Да, уже сразу после университета. И уже где-то полтора года работает в Блумберге. Вот во время универа Карина была, кстати, очень активна и времени зря не теряла. Это не то, что я сталкер, я просто сейчас собрал свой инпут.
Да, пока очень крипи звучит.
Тогда я ничего не знал, если что-то себе...
Только так и записываем, там в табличке как раз про каждого своего, прикинь.
Сегодня Карина, да.
Вот, и после первого курса проходила стажировка в крупной компании, по сути, в Казахстане, BTSD Digital, да? Вот, и уже после второго курса попала на стажировку в Google в Швейцарии, да? На следующий год ты, кажется, получил return offer. Но, к сожалению, из-за ковида, получается, ее отменили. И ты попал на удаленную стажировку в эфир, да? Ethereum Foundation. Вот прикольно. А также, Карина, получается, занималась ресерчем. Сколько у тебя статей? 2, 3? 4?
Мне кажется, сейчас не помню, мне кажется, около 2.
Да.
Подкаст нужно назвать не Real Kadam, а Flex Corner.
Да. Лекция, Лондон, лучший город мира. Назарбаев университет, лучший университет мира. Вот. Что еще? Свободное время, наверное, ты добавишь. Карина занимается йогой. Опять к сталкеру тебе.
Я чувствую, это есть же профайл на «Давай поженимся». Невеста, давай, Карина.
И с недавно в пор, что важно отметить, Карина, если я правильно могу назвать это, занимается блогерством, да? YouTube, Instagram, в основном эти платформы. И вот это я в целом дал introduction о том, кто у нас сегодня в гостях, так сказать, заинтересовать. И мы еще, то есть в дальнейшем, как раз, может, углубимся в каждую из этих тем, спросим, что самое интересное и самое сложное, может быть, в целом свои тоже какие-то опыты обсудим. И, кстати, как тебе в целом? Атмосфера нравится? Нормально все? Надеюсь, не то, что ты... В целом, как еще, нормально?
Да, но я немножко волнуюсь, потому что я вообще очень плоха в импровизации, и, не знаю, это мой первый экспириенс, но...
Да нет, мне кажется, тут мы все не совсем опытные, так скажем, в этом, и на ходу тоже, как раз и посмотрим, как... мы можем добавить то, что мы все, по сути, дружим почти одинаковое время, да, кажется? Да. Карина, получается, мы в прошлом году, уже 23-й год, мы, получается, в прошлом году приехали кто-то в феврале, январь, февраль, март, апрель примерно, да? А Карина, ты прям как раз до этого, годом ранее, с августа была. Да, прикольно, что мы так, примерно, все познакомились. Кажется, в Бурмут ездили. Нет? И куда мы еще ездили?
Seven
Sisters. Seven Sisters.
Да, точно.
Мы еще в БАС ездили, да?
БАС, да, это не первый раз, когда познакомились.
Мы с тобой познакомились на Seven Sisters впервые, а с Галанжаном познакомились на Байе в БАС.
Я помню, кстати, мы втроем шли в Seven Sisters, и какую-то очень такую серьезную топик обсуждали. Можно вот там прямо сразу подкаст начинать с ними.
Я вообще лично рад, что наш первый гость — это не просто вот успешный человек, то, что Садам уже сказал.
Не только успешный,
не только успешный человек, но еще и наш хороший друг. Я очень рад, то, что познакомился с тобой и с твоими друзьями также. Вот, и надеюсь, это будет простое общение, не надо будет импровизировать. Мы, надеюсь, будем реально общаться, как общаемся, потому что мне лично что нравится в кругу тебя, это наше общение, когда мы все очень челово, но также глубоко общаемся по разным темам. Поэтому, надеюсь, мы четвером создадим эту атмосферу, и это не будет какой-то формальностью.
Да, я тоже хочу, чтобы это было полезно для кого-то. Спасибо, что позвали, мне очень приятно, что ты ваш первый гость. Спасибо большое. Вообще рада за вас, вы такие молодцы. Желаю вам успеха. Это можно в конце поставить.
Ну тогда можем уже перейти к основной сути, да? У нас такой, наверное, первый вопрос, чтобы... Вот я рассказал какую-то информацию, которую, наверное, можно публично найти, да, про себя. Поэтому я специально как бы сталкерил, короче. Такой так, Карина Любаева, где она училась-то? Где она работала? Но чтобы чуть-чуть дать зрителям понять, кто вообще Карина Бекбаева такая, такой вопрос для тебя. Какую вещь из твоей жизни ты можешь вспомнить, назвать сейчас, которая повлияла на то, что ты сейчас здесь с нами, и на то, что ты вот такая, какая ты есть?
В плане на то, что вот. Я программист? Или...
Нет, вот ты сейчас, у тебя есть state of mind, state of всего, что ты сейчас имеешь, где ты сейчас, какие люди тебя окружают. Вот просто вот если момент времени взять твою историю, вот final, вот, не final, а точнее current point, и какое может быть событие, или человек, или вещь, или может просто ты что-то увидела в жизни, какое вот решающее, наверное, что ты сразу вот хайлайт у тебя, хайлайт, наверное, да, лучше можно сказать, из жизни, которую ты думаешь, что, вот если бы этого не случилось, возможно, я была бы не тут, возможно, была бы чуть-чуть другим человеком, не с теми людьми и так далее, а вот именно что повлияло для тебя, вот это, думаю, не должен быть сложный вопрос, что, возможно, сразу первый в голову приходит. Но, ну, ты можешь по-своему ответить.
Мне кажется, turning moment. А вы используете английские слова?
Да, вообще. У нас казахский, английский, русский, вообще там.
Я просто знаю, что это может раздражать некоторых людей, и в голове уже перевожу все английские слова.
Не, это физ. Ну,
а мне почему-то сразу в голову пришло это знакомство, ну вот, то, что я осмелилась уйти из biochemistry направления в computer science, и мне кажется, это был самый основной момент, потому что это было очень тяжелое для меня решение, я очень сильно боялась.
А можешь немножко рассказать, то, что было раньше
да.
Биохимиком?
Да. Я училась в НИШе в городе Караганда в направлении биология и химия. И вообще я планировала быть доктором. И после этого выпустилась и логически поступила в Назарбаев университет на подготовительный, ну, на фундейшн, тоже биохимистри направление. И когда я готовилась к файналу по биологии, я просто поняла, что я вообще не хочу здесь быть. Не хочу здесь находиться, мне это сильно не нравится, и вот, почему-то тогда меня осенило, и я такая, ну ладно, куда мне пойти? Ну и честно скажу, это было рандомное решение уйти в программирование. Вот, я сказала папе, папа был в шоке. У нас было много разговоров на эту тему, серьёзно. Ну, я очень благодарна своим родителям, они меня всегда в чем поддерживают. Папа тоже поддержал, в конце концов, вот.
То есть, а до этого тебе нравилась биология?
Мне очень нравилась химия в школе, да. Ну, биология мне тоже нравилась, но просто там в основном тебе нужно вот учить и заучивать.
Да, ну, понятно. У меня просто ромает биолог был, я тоже знаю, что они много всего учили, короче.
Да, но мне в школе очень сильно нравилось, конечно, но я просто представила, мне кажется, то, что в университете ты делаешь, и то, что ты потом делаешь на работе, это совсем разные вещи. Ну вот я не знаю.
Именно в той специальности или в целом в любой?
Вообще, мне кажется, Какой вопрос был?
То, что тебе нравилось в биологии, потом перенравилось вот в момент, или...
Блин, это очень хороший вопрос. Мне кажется, это постепенно было.
А, и просто у тебя вот такое осознание, да, пришло в момент?
Да.
Что, а тогда как ты выбрал? Вот, сложно, наверное, просто это обсуждали в прошлых эпизодах. Рассказывали про свои случаи, как мы пришли в программирование. У каждого свой путь, там кто-то случайно, потому что ЕНТ выбрал, кто-то там увидел, что кто-то программирует, и тоже захотел. Вот у тебя...
Ну, это, конечно, влияние вот этих масс-медиа, это всегда так круто. И так пафосно выглядят программисты, не знаю. И у меня в голове это тоже как-то сложилось в какой-то пазл. Я еще люблю ну, любила математику на тот момент. И я подумала, блин, может, у меня получится. Ну, конечно, я была сильно не уверена. У меня был разговор с человеком, мне близким, и он мне говорил: «Карина, ну ты не выглядишь вообще как программист. Они же там гики все, ты такая социальная и общительная, ну у тебя не получится, кажется». Я такая: «Ну блин, да, по идее, но все равно захотелось попробовать».
Я не зря получилось.
Ну, выходит.
Ну, прикольно.
Да, вот вообще... Название подкаста, везде вот «Кадам», да, называется «Кадам» — это шаг. Мне кажется, вот ты вот своим примером прям очень явно показываешь, что в свое время ты сделала прям очень смелый шаг, ну, поменять свой мейджор. Мне кажется, это тоже вот непростое решение, да? Поменять мейджор, допустим, при направлении диджер, потом поменять на совсем другой. Для этого нужна смелость, boldness, да, как говорится. Ну, и ты смогла сделать этот шаг, и это, и что это капец круто.
Спасибо, блин.
Я прям молодец.
Спасибо.
Да. И мне вот интересно, если дальше вот думать, как вообще вот процесс, да, вот твоего становления вот тем, кем ты сейчас являешься. Сейчас вот, как Садам сказал, ты софт-инженер, и помимо работы у тебя есть разные интересные хобби, там, блогерство, йога, и всё такое. Но мне вот очень интересно вообще, с чего это все началось. Потому что вот как так вышло, что ты поменяла мейджор с биологии, получается, в конце фаунда, да, любого курса, и за год, то есть это прям очень короткий промежуток, и за такой промежуток времени ты смогла пройти в Google Step, да, на стажировку Google, в тем более там, ну, Google Step Швейцария, туда не так просто пройти, как мне кажется. Вот как у тебя это получилось сделать? Вот? Какой был у тебя mind process? Потому что ты только поменяла мейджор, вот там тоже у людей некоторых теряется уверенность, что ладно, я только перешла, там есть другие задры, олимпиадчики, я не смогу двигать. У тебя не было таких мыслей?
Именно так я думала весь первый курс. Ну, у меня вообще такой путь, я постоянно чего-то боюсь, но все равно делаю, потому что ну, я не могу сказать, что я самый уверенный в себе человек, особенно когда дело касается моей специальности. И каждый раз, когда мне нужно... Каждый раз, когда я хочу из-за своего страха что-то не сделать, и меня это останавливает от чего-то, я думаю о том, что хорошо, я этого не сделаю, и потом я буду точно жалеть 100%. Потому что человек, который много оверсинкает, я буду точно себя мучить из-за этого. И вот этот страх того, страх упущенных возможностей у меня всегда превышает. Да, нынешний страх. Поэтому я очень сильно боюсь всегда, но я все равно пробую и стараюсь отдать все, что я могу. И ну, получается супер, но не получается experience.
Ну, интересно, да, по идее, типа для тех, кто вот именно боится делать, можно с другой стороны посмотреть, да, что если ты не сделаешь, возможно, ты упустишь столько возможностей. И типа вот даже примерно то, что ты, типа, вроде у тебя есть профессия, родители уже знают про твою профессию, ты уже в этом шаришь, короче. Но вот сомнение то, что оно тебе не нравится, сложно же сделать, прийти, все поменять просто. Типа, все, я, короче, другое делаю. Наверное, она тоже до этого сказала, типа, блин, а вот если вообще... То, что мне это не нравится, возможно, если я это буду делать, я упущу другие возможности делать то, что мне нравится.
Я просто еще на тот момент думала, ну, хорошо, мне, в принципе, нравится там химия, биология, ладно, я могу остаться, но, да, конечно, там, так, на ЗБФ университете, там, после подготовительного курса, если я не ошибаюсь, можно выбрать какой угодно.
Да, в топ-3 любых, по идее.
Да.
То есть, если даже ты гуманитарий, ты можешь пойти и выбрать химию.
Кажется, да, так, потому что...
Ну, не факт, что тебя туда возьмут. Вот так.
Да.
Ты можешь любой написать там
третий. Пытаться, да.
А, прикольно. А если...
На фаундейшене там такие предметы, basic, которые тебе пригодятся в любой из этих направлений.
И вот ты, у тебя эти предметы, химия, биология и математика тоже, да, была во время фаундейшена?
Так, у меня была химия, биология, математика, потом что-то такое гуманитарное, я так уже плохо
помню. Я тоже не помню, пойдем.
А как ты именно, вот то, что вот Гала сказал, как ты именно выбрала CS? Кто-то повлиял ли на этот выбор? Или то, что ты говорила до этого, как тренд? То есть mm-hmm. это было, выглядело пафосно. Насколько интернет повлиял, либо были ли близкие люди, как, например, у Саддама, которые повлияли выборы?
Я просто думала, что если не биология, если не химия, что еще мне нравится? Mm-hmm. Вот, мне нравилась математика.
Лучше примет.
Я почему-то... Я вообще не знаю, почему, но каким-то образом я связала математику и программирование пришла.
Я понимаю, это самое... Мне даже кажется, что мы... Ну, хотя нет, я про больше про олимпиаду математику.
Ну, математика та же самая, что
да.
Ну, типа, это тоже такой подход, да, strength-based, типа, в чем ты сильная, и ты такая, я сильная в математике, и в такую специальность, скорее всего, типа, смогу. И она мне, возможно, понравится, типа, такого, да, было, наверное.
Ну да, ну еще вот, я вспомнила, что хотела сказать. Что еще повлияло на то, что я осмелилась перейти, это я подумала... Если я не сделаю это сейчас, то потом у меня будет еще больше, ну, сомнений, потому что у меня будет еще больше упущенного времени. И типа, чем раньше я это сделаю, тем легче наверстать других моих там сокурсников, там, peers.
Это было, типа, однажды рискнув, там можно остаться типа счастливым на всю жизнь. Вот это, кажется, это тот риск, наверное. Один из тех рисков, который когда-то ты смогла, ну, взять. И хотел вернуться к пункту, когда мы рассказывали, как ты пришла к компьютер сайенс. Вообще у нас в универе, да, вот на Назарбаев университете, что классно, то, что первый курс, какую бы ты специальность не выбрала, там все равно все одно и то же изучают. И, возможно, тогда ты смогла понять, да, то, что компьютер сайенс был у всех, и у тебя там хорошо получалось, и
что это... У меня вначале вообще ничего не получалось. Я много плакала.
Клал.
Да, было очень тяжело. Я еще смотрела на людей, которые действительно вот олимпиадники, и у которых, не знаю, как-то так легко все дается. Я прям страдала первое время.
Первое время насколько продолжалось? Типа первый курс, целый первый курс, это как?
Ну вот первое время — это вот то время, когда нас обучают каким-то основам программирования, типа синтаксис, что-то
такое. Ну, да, систем-синтаксис.
Да, там всякие форлупы, вот это. Я никак не могла сшифнуть, мышление.
То есть первый семестр ты точно прям чувствовала себя немного некомфортно?
Да, у меня даже был такой момент. Я уже была знакома вот с моим молодым человеком, с Ильяном, и... Там был какой-то глупый, ну, такой assignment, и мне долго не получалось, и у меня какой-то был эмоциональный момент. И я такая, все, я ухожу из программирования, я пойду, не знаю, еще куда-нибудь, еще что-нибудь попробую. Кажется, это точно не мое, я не знаю, что я тут делаю. Вот, меня остановил мой парень, сказал: «Карина, ты что, глупая совсем? Давай, оставайся, все получится, нормально, такое у всех бывает». Вот.
А как вообще вот в такие моменты, особенно в начале, мне кажется, это сложно, да? Мне кажется, у нас у каждого были моменты, когда на пути встречаются не просто какие-то маленькие проблемы, да, встречаются прям большие какие-то барьеры, mm-hmm. где ты один раз ошибаешься, второй раз, третий, четвертый раз, и как будто ты уже чувствуешь себя не просто, не знаю, вот это моя первая ошибка, да, это уже как будто секвенс. Как вообще делиться в таких моментах? Может, у вас какой-то опыт был именно в начале, когда вы какой-то новый навык, какое-то новое направление решили взять?
Я думаю, что вот именно про принятие решений, как минимум у меня в жизни часто было такое, что отказываются от чего-то, когда у тебя, не знаю, пониженная какая-то энергия, типа. Недавно от кого-то услышал такое, что, ну, типа, в такие моменты лучше просто не принимать такие решения в отказ от чего-то, на что ты изначально, типа, закоммитился делать, да. И я думаю, что здесь секрет в том, что если это constantly происходит, constantly ты чувствуешь, что это дело тебе не нравится, не знаю, это может быть, вот как ты сказал, 4-5 раз ошибся, или 4-5 раз ты почувствовал, что ты уже не хочешь продолжать, наверное, в этом случае стоит задуматься об уходе. Но если это происходит, типа, единожды, дважды, то я не думаю, что... Я думаю, что через это надо проходить, типа. Надо держать, как бы, быть верным своему изначальному коммиту, короче. Ну, мне так кажется.
Мне еще кажется, если тебе нравятся эти испытания, если, да, их много, но ты получаешь кайф, да, то это значит, это твое. А если, конечно, ты сам не кайфуешь, у тебя куча испытаний, ну, нет смысла, кажется.
У меня это как будто так, допустим, есть там повторяющий секвенс там, провалов, да? Меня почему-то всегда мотивирует то, end result, типа. Вот. Насколько я кайфанул, когда я уже это, типа, сделаю, допустим, если что-то сложно не получается, допустим, таск какой-то, да? И я сразу представляю, блин, типа, минус на Бетергенсон, допустим, я же капец кайфану, типа. Сейчас вот мне нереально сложно, но я хочу дойти до такого момента, меня как будто, типа, мотивирует вот это, типа, желание испытать вот этот кайф, то, что я сделал что-то, типа, нереально сложное. И, не знаю, это капец прям мотивирует, что ли.
Да, блин, круто. Еще после каждого такого испытания у тебя как будто... конфиденс увеличивается.
Да, да, да.
Ты так кладешь в какой-то свой багаж, потом увереннее еще идешь.
Да. Так, ну, один пик забрался, потом еще больше пик.
Прогадам же судмик, чего там же санти. Ну вот, вообще классно то, что Авжол начал, да, тему насчет того, что вот ты покоришь что-то, и вот первый результат, он вдохновляет тебя. И Садам уже вначале упомянул то, что ты первый твой вот кадам, который ты прям смогла осилить, это стажировка BTSD, но потом стажировка не просто в большой компании Казахстана, да, вот мировой компании, как уже второкурсница. Обычно многие стажеры идут на третий курс, а ты поступила на именно Google Step Internship. И вот можешь рассказать именно об этом опыте, как ты вот покорила первую гору? Вот мы рассказали, как ты вот начала, да, свой путь. И вот первая гора, которую ты покорила, это Google Step Internship. Можешь ли какой-то бэкграунд насчет Google Step Internship?
Как подготовиться?
Да, как ты подготовился, вот именно твоим опытом. И что это такое, в чем разница от обычной стажировки? И как ты туда поступила, и про твой опыт, наверное.
Хорошо, как подготовиться? Я начала готовиться где-то за год. Это был, кажется, конец первого курса. Я помню еще во время стажировки, вот, в BTS Digital, мы приходили вот после работы, и я сразу садилась и наверстывала вот data structures, алгоритмы, всякие сортинги, все то, что у меня, ну, все то, что я не знаю, и все то, что мне точно пригодится. Мне нравится, что в Назарбаев университете очень крутая поддержка от студентов. То есть они все рассказывали про свой опыт, и оттуда я узнала про эти стажировки, я узнала примерно, где искать информацию, как готовиться. И у меня уже был примерно план того, что я не умею, и план того, что я не знаю, и что мне нужно для этого делать. Просто я просто тратила на это все свое свободное время.
То есть это шало за
Да, но опять же, это было очень-очень фрустрейтинг, потому что даже вот, я не знаю, вы говорили здесь про LeetCode, это так, LeetCode — это платформа, в общем, с такими задачами, которые часто используются для подготовки к интервью, и там есть самые простенькие задачи, и я эти простенькие задачи могла, не знаю, сидеть и думать над ними, ну, день. Потом после этого, конечно же, и когда я не могла прийти к решению, я смотрела, там есть такая секция discussions, и там были ответы, я смотрела ответы, понимала, пыталась закодить, закрывала задачу и возвращалась к этой же задаче через пару дней. Смогу ли я сама, закодить ответ или нет? Вот, и сначала у меня на изи задача уходила, очень много часов, стыдно признаться, и вот так я постепенно-постепенно... Раз решила одну медиум, значит, такая, вау, круто. Раз решила две, вот так.
То есть, блин, шаг за шагом, да. Потом, да, потом. Просто я референс кидаю, да, короче.
Прикольно. Вот ты вот технически, да, готовилась, и... Но потом как вообще стажировку получить? Вот есть техническая подготовка, но как будто... расстояние очень большое.
Это обширная тема. Там сначала CV. Вообще, мне кажется, CV очень больная тема для студентов первых-вторых курсов.
Это резюме, да?
Да-да-да, резюме. Потому что абсолютно нечего упомянуть. И это нормально, потому что нет еще опыта. И как можно выделиться среди, не знаю, тысяч других таких же студентов, как ты, когда у тебя, когда ты только на первом курсе? Да, это тяжело.
Это проекты, да? У тебя что тогда было примерно?
Мне кажется, я не могу сказать наверняка, я не HR, но мне кажется, что я выделилась из-за того, что у меня был publication.
А, уже в первом курсе?
Да, в первом курсе.
А, да. Капец, круто. А в сфере в какой было publication? А, круто, круто. То есть даже...
Когда тебя GPT создала, короче?
Когда еще не модно было, в 2018, да, примерно? Pet Project был какой-то?
Pet Project, да.
Google Brain, который 3 года работал над трансформерами.
Прикольно.
Ну, еще у тебя стажировка была в Метизе?
Да.
А, да-да-да.
После первого курса.
Да, наверное, это
тоже. Вообще, знаете, вот что я заметил, типа, мне очень понравился, какой у тебя майндсет был, да? То есть у тебя была явная цель, это пройти на стажировку Google, и ты, типа, явно понимала, вот, чего у тебя не хватает, что тебе... чего в тебе не хватает, где ты, допустим, пока что не знаешь, и что ты должна знать, чтобы пройти в Google, и ты над этим, типа, прям четко работала. Это прям капец классно.
Да. Я тогда не прошел, кстати.
Это из-за Карины, да?
Не, ну тогда очень мало людей прошло. Ну, по крайней мере. А я прошел, и Карина прошла, наверное. Я бы не знал, кстати, что Карина прошла. Я узнал, что Карина была после уже, кажется. А я просто мы с ним тогда вместе что-то общались уже. И вот.
И вот ты поступила. И насколько стажировка вот в Гугле оправдала твои какие-то ожидания? Как вообще там твой опыт был, как второкурсницы?
Ты еще спрашивал, прости, я забыла ответить. Ты спрашивал отличие, да, степ-стажировка и обычно...
А, да, точно, точно.
А вот степ-стажировка — это такая специальная программа для студентов после первого и после второго курса. И они, и ты работаешь над одним проектом в паре. То есть есть ты и еще другой студент. И к вам дают один проект. Да, мне кажется, это здорово. Вот. Еще мне кажется, сложность проектов тоже отличается, но я не уверена. Но у меня есть такое подозрение. Вот. Вообще, да, конечно, впечатления были вау. Это не только...
О, господи.
Саддам до сих пор такой, блин, я не пятся.
После второго уехать. Да, для меня это вообще нереально было, я думаю. Швейцария еще.
Когда я проходила интервью, я все равно до последнего не верила, что это со мной происходит. И думала, ну все, сейчас откажут. Ну вот, сейчас... Там, получается, у меня было 2 технических, и потом уже все интервью с командами были, по-моему. Опять же, не помню точно. И я вот после каждого этого этапа подумала, ну вот, сейчас откажут. Сейчас откажут.
Сейчас.
А вот как ты думаешь вот про разницу степа и обычного?
Mm-hmm.
А какая самая большая вот для тебя разница между full-time и типа internship?
О, блин, это очень классный вопрос. Но на стажировке тебе подаются знания очень сконцентрированно. Ты очень многому учишься каждый день, потому что у тебя лимитированное количество времени, плюс-минус 3 месяца на один проект. И поэтому, конечно, каждый день у тебя поток информации огромный. В фулл-тайме уже размеренно. Все то, что ты получал 3 месяца в сжатом сроке, у тебя как-то разглаживается вот так. И каждый день, наверное, поспокойнее в плане информации, но поэтому тебе кажется, что это скучнее. Хотя, возможно, это не так. Просто вот
да,
такое...
Насыщенно, да, стажировка?
Да, да.
Прямо вот у тебя в таком промежутке ты не гуляешь, короче, не занимаешься. И там...
Да, и тебе кажется, что а, вот так выглядит работа.
Работа, да.
Да, но мне кажется...
Да, мне кажется, можно было заметить, когда у нас тоже в мете в этом летом, да, у нас же было много стажеров из Казахстана и фулл-таймеров. И видно, что стажеры там постоянно, у нас какой-то комьюнити был, mm-hmm. и они же постоянно создают группы, там, поехали туда, поехали сюда, они прям, там, а все фулл-таймеры такие скучные, после работы там кто-то, там, не знаю, футбол, кто-то сальсу, кто-то танцы, кто-то что-то. Ну, типа, футбол, занятия и домой. Или да, футбол, кто-то там сериал смотрит. Мы такие очень спокойные, потому что мы знаем, что нам некуда торопиться, да? А стажеры прям, они знают, что за 3 месяца надо все успеть просто. И поработать, и погулять, да? И вообще выжить просто максимально. И, да,
в этом. Да, и при этом надо еще постараться, да, чтобы у тебя return of...
Да.
Я вот вопрос, то, что Карина сказала, для вас всех, мне кажется, и Карина, в стажировке все интенсивно, и ты как будто более open-minded тому, чтобы абсорбировать новую информацию постоянно, да? Mm-hmm. А почему вот, когда мы на full-time переходим, мы же тоже как будто персональный выбор делаем, жизнь менее более размеренной сделает, правильно? Мы как будто сами выбираем допустим, дедлайны немного больше сделать, да? Чтобы 8 часов работы, мы реально 8 часов работы работали, а не как очень интенсивно, да? Почему вот это изменение со стажировки на фулл-тайм? Это из-за нас, либо это так обычно всегда будет?
Мне кажется, если general смотреть, да, то у стажеров есть стимул. Они хотят обратно. Чтобы обратно прийти, надо certain hard work apply, да, типа. И, ну, вот с этим стимулом, кажется, большинство стажеров и, ну, грубо говоря, пашут, да. А фулл-таймеры, ну, они знают, что их легко так не кикнуть. Мне кажется, in general, поэтому ты больше стараешься размеренно работать. Плюс, сюда можно добавить, что стажеры, они же помладше. Они приехали сюда одни. И они, кроме того, как гулять, им не остается ничего, кроме как работать. Да, они знают, что сейчас оплавят какой-то определенный уровень хардворка, и потом это им резалтнется. А в каком-то фулл-тайме большинство, наверное, не молодые же люди, там с семьей, им work-life баланс очень важнее, чем стажерам. Поэтому для них, кажется, важно 8 часов. Может, не совсем оплавится для нас, ну да, вот, насколько я по своей команде даже сужу, большинство взрослые, и им важно, допустим, чтобы вот до 10, а не или там, до 9, кто как не работал, потому что надо детей развести, а ровно в 6, там у них тоже какие-то с семьей связанные вещи, и они, мне кажется, не могут уже так работать. Поэтому даже советую, да, вроде, я помню, когда я пришел, кто-то мне или советовал, что, типа, самый, короче, быстро поднимаешься по уровням, когда ты только пришел, когда ты еще не женат, там у тебя нет детей, есть, короче. Это, кажется, ты мне говорил, что тебе какой-то сеньор, да, сказал Нурпис? Что тебе надо в первое время applied work, потому что потом, вот, как я только что рассказал, семья и так далее, ты уже...
Больше responsibility.
Responsibility больше, соответственно, работы меньше можешь уделять себе.
Offer. Я вот, интересно, вообще, какую разницу ты сама заметила, вот, допустим, после стажировки Google Step, И вот сейчас в работе в Блумберге фулл-тайм. Какую разницу, вот, какая разница ты заметила вообще? Вот, чем отличается для тебя стажировка от фулл-тайм работы? Появилось ли у тебя там больше work-life balance, там побольше вещей, там меньше прешера или что-то типа такого?
Ну да, на стажировке. Мне кажется, это просто вид стресса, который ты получаешь, меняется. На стажировке у тебя стресс, что нужно успеть закончить, нужно успеть себя показать всех, нужно импресснуть. А на работе у тебя другой стресс. У тебя стресс, чтобы твой сервис не падал, чтобы ты там смог все починить вовремя, чтобы... Ну, как будто бы... Если на стажировке у тебя стресс, как ты перформишь, то на работе у тебя стресс уже больше за твой продукт, за команду. Мне так кажется. У вас не так?
Мне кажется, так есть.
Ну, не знаю, да, мне тоже примерно похоже, но... То, что ты говорила, мне сразу пришла аналогия по бегу, да? Как будто стажировка — это спринты, а фулл-тайм работа — это марафон.
Да.
И ты прям на долгосрочку думаешь. Систему строишь не только, чтобы закончить, да, 100-метровку закончить, а систему строишь так, чтобы она работала после того, как ты даже когда будешь спать, да? Или чтобы твой сон был хорошим, да? Особенно во время он-коллов. Да, я согласен с собой.
Классное сравнение.
Но одна вещь, которая мне вот поразила, это вот одно слово, которое повторяется, work-life balance, да? Вообще, можно ли соединить work-life balance и intense work-life? Типа, вы работаете на работе intensely, но и у вас также есть work-life balance. То есть, также работают только 8 часов, да, либо до 7, чтобы уделять время семье, да, но также работать intensely, как стажеры. Потому что стажеры также, мне кажется, до 10 многие не работали. Я лично тоже на стажировке бывало только до 8, да, работал, но после 8 тоже делал что-то свое. То есть был какой-то work-life balance, но там как будто intensity намного больше было. И... как вот взрослые, которые работают фулл-тайм, вообще можно ли сохранить этот intensity во время работы?
То есть именно продуктивность в момент времени увеличить?
Да.
Ну, в теории можно. В практике, да, наверное, какие-то вот поэтому у нас, наверное, существуют такие перформанс, строят циклы, да, которые тебя стимулируют, либо мотивируют, да? Типа мотивация — это же, чтобы что-то получить классное, а стимул — это чтобы плохое не получить. И у нас стимул, что не уволят, а мотивация, что у тебя там, не знаю, зарплату повысит, мотивирует, промоут, ну там, или не знаю, какие-то еще такие вещи, которые ты желаешь себе, мне кажется. Поэтому у нас такая система и есть, мне кажется. Потому что, наверное, они лидерши думали, типа, если такого не будет, то все будут просто чилить.
Вообще, это, кажется, еще зависит от разных компаний, да, как они там голы ставят, там где-то один work style, допустим. Ну, допустим, в Мете там или в других, в Гугле там другой, может быть. А в Блумберге, мне кажется, тоже вообще другой это может быть. И хотел тоже подметить про один такой difference, да, ну, различие, допустим, между Метой и Блумбергом. Вот что я заметил, вот я недавно сам об этом узнал, это оказывается, что в Блумберге у инженеров нету уровней. Они не делятся на джуниоров, мидлов, а у них, то есть, одинаковая, как это называется, вертикальная, горизонтальная иерархия, да? А вот в других компаниях, допустим, в Мете, у них идет как вертикальная иерархия, там, джуниор, синьор и мидл, да. И мне вот интересно узнать вообще, какая разница вообще, как это влияет на рабочую культуру, на relationship между сотрудниками, да, допустим. И был ли у тебя опыт, допустим, в Гугле, как было, да, там, скорее всего, было явное деление, то есть был senior, разраб, middle, а в Блумберге, например, там у всех одинаковое level, и как отличалась вот эта культура, как ты думаешь, Эля?
Но мне кажется, все равно, когда ты стажер, ты как будто бы еще не являешься частью этой системы. Так что не могу точно сказать, как это в Гугле, но в Блумберге это именно та вещь, которая мне очень нравится. Мне кажется, это убирает какую-то часть токсичности. И, ну, все равно, конечно, есть плюсы и минусы этой системы. Может быть, для кого-то это не то, что будет мотивировать. Может, тебя именно эти левелы и мотивируют, и это нормально. Просто у меня немножко другой характер, и мне нравится, что на меня не давят вот эти промоушены. Я не знаю, как называется, когда вы собираете все... Ну, да, под, когда вы там... В общем, не знаю, как у вас работает, ладно. Вот.
Мне кажется, вот, допустим, наша компания, она вот так и подумала, типа, что если все будут знать левелы и друг друга, то это будет токсично, потому что где может проявляться токсичность, это то, что, допустим, если какой-то джуниор проект свой продвигает и собирается в звонке с сеньорами, мне кажется, возможно, я не знаю, ну, вполне возможно, что будет какое-то отношение такое, знаешь, байс, да, что типа, ой, он джуниор, он, наверное, не шарит, короче. А, и вот, кажется, можно немножко понять, о, давайте мы что-то объединим, короче, типа, чтобы были левелы, но скрытые, короче. И получается, ты когда на митинг заходишь, ну, в целом, никто не знает в системе, кто какой левел. Ну, конечно, мне кажется, допустим, в моей команде, там, я примерно понимаю, тоже по cultural, corporate speak, talk, я же, типа, уже видно, кто, короче, прошаренный, а кто не прям.
Ну, в этом плане тогда вообще влияет ли горизонтальность либо вертикальность иерархии? Это же зависит от опыта, то, что он, допустим, или она вот... говорит уверенно, либо про систему, большие системы можешь строить. Ты же поэтому определяешь, а, скорее всего, у этого человека опыт очень большой. Наверное, также в Блумберге проявляется как-то этот опыт. Я просто не знаю, насколько вот горизонтальная иерархия, она реально существует. Это реально? Потому что, по-любому, наверное, есть в проекте тимлиды, да? Наверное, есть люди, которые именно более сильнее, не знаю, ответственны, либо как будто менеджер команду ради какой-то цели. Или у вас реально прям иерархия, где каждый как отдельная личность?
Мне кажется, что это среднее. Конечно, есть байс, да, когда ты знаешь, что вот этот человек, он сеньор, у него уже столько лет экспириенса, а я зеленая выпустилась, просто пришла и сижу. Конечно, будет байс. И это уже никак... Очень сложно создать среду, где будет просто идеальные какие-то искусственные условия. Но мне кажется, это нормально, что есть такой байс. Ну, все равно я знаю, что ко мне прислушиваются, все равно... Ну, я не знаю, как в разных частях Блумберга, но конкретно в моей команде каждый голос важен. И не важно, что у нас огромная разница в годах именно в плане работы в Блумберге. Все равно мы все дискашены, все какие-то дизайны, архитектурные решения принимаем вместе.
Круто.
Вот и, наверное, еще одна разница, которую я сам, ну, заметил. Сейчас вот как говорят, то, что в больших тех компаниях, по идее, они же нанимают general software инженеров, они в основном не смотрят на специфик навыки, да, они берут general. И что я заметил, это то, что в Блумберге есть такая программа, по-моему, Bootcamp, да, называется, или онбординг процесс, и он даже длится 3 месяца, например. А в Мете или в других местах, там, где-то месяц, где-то 2 недели. Вот это, мне кажется, капец круто, то, что компания готова уделить такое время, чтобы сотрудник быстро рампапнулся. И вообще это насколько помогает? Это хорошо? Или это слишком долго? Какие у тебя мысли?
Ну, блин, я знаю людей, которым, ну, не очень понравилось, что такой долгий был онбординг. Но конкретно мне было очень интересно. И мне кажется, это advantage, когда компания уделяет столько ресурсов, чтобы тебя научить. Это очень круто.
У вас вроде там прям с утра до вечера лекции. Да. Как универ, да, короче, там? C++, Python, там, вот так, да, что-то.
Распишись за меня.
То есть это независимо от опыта, независимо от ничего, да? Все проходят одинаковый буткамп.
Насколько я знаю, сеньоры, как у них по-другому, какая-то другая система. Они сразу, во-первых, их сразу хайрит команда, а не компания. То есть у нас проходило обучение, и после обучения у нас была Job Fair, и на Job Fair разные команды там презентовали, мы могли выбирать, разговаривать с ними. А сеньоры, кажется, они сразу идут в одну команду, и они, по-моему, могут выбирать, что, где они хотят присутствовать и чему они хотят учиться. Но, опять же, я не знаю, ну, вроде да.
То есть именно для ньюградов, то, что Авжол говорил, да. Этот буткамп-процесс, да. Это только для ньюградов, да. Да? Понятно, круто, круто. Mm-hmm.
Ну, наверное, вот ты говорил, что некоторые видят минус в этом. Наверное, то, что до того, чтобы вносить импакт, ты ждешь, да, получается? Ну, наверное, потому что ты над продуктом не работаешь, да, наверное?
Такой, да, ну, кажется, когда ты выпускаешься из университета, тебе уже хочется начать...
Пользу привести, да?
Да, уже надоело учиться, а здесь тебя опять сажают за лекции.
Да. Я тут добавлю контекст, что, по сути, у нас похоже, просто не 3 месяца, у нас месяц bootcamp, в плане 3 недели тоже учишься, но там не совсем уж технически, но где-то про культуру компании, там про правила и так далее. И потом у нас тоже тематичный процесс, но вот тематичный может на 2 месяца затянуться. Кажется, кто-то... Ау? А, да? А, на soft deadline есть, да. Да. Да, и вот я помню, что большинство тоже у нас такие уже, типа, хотят быстрее команду найти, быстрее купить, контрибьютить что-то. Но когда ты общаешься с инженерами, там тоже такой тематик, типа, общаешься с ними, и они говорят, расслабься, короче, не торопись, сейчас самый кайфовый период во всей компании, говорят. И ты такой, ну что, почему я же вообще ничего не делаю, типа, мне хочется уже там, чтобы мои, короче, фичи уже люди видели, короче. А он так, да не, расслабься, короче, зачем тебе это? Сейчас починь, потом будешь работать, короче. Ну и, возможно, он прав был. Надо было отдыхать. Я просто, кажется, больше стрессовал, когда команду искал, чем когда работал. Хотя надо было, наоборот, чилить.
Ну и вот этот эксайтмент, особенно в больших компаниях, да, когда ты хочешь что-то, ну, типа, что-то шипнуть, чтобы очень много людей тебя увидело, то, что ты делаешь. Типа... Ну, в маленьких компаниях, не знаю, будет ли такой эксайтмент, и будет ли такое, типа, не втерпёшь выпуститься с буткемпа, короче. Если там есть буткемп.
Да, и вообще в маленьких компаниях обычно нету инвестиций, чтобы...
Много времени, да?
Много времени давать, да.
Ну и сейчас, кажется, это более актуально, да? Поскорее заджониться в команду ввиду там нынешних лей-оффов и все такое. Это может в любой момент произойти. Люди пытаются поскорее зайти в какую-то команду и обосноваться там, что я сейчас заметил. Да, и в целом, получается, вот этот процесс 3-месячного буткэмпа, он тебе понравился, да? Он был полезен как бы именно для твоего экспириенса.
А, он еще был полезен в плане, я поняла, что я точно не хочу. Чем я точно не хочу заниматься. Но, да, мне кажется... Конечно, были вещи, которые мне вообще не пригодились. Это все зависит от того, в какую-то команду потом попадаешь и какой команды стек. Конечно, будет что-то экстра. Не знаю,
мне все равно понравилось. А что тебе не понравилось? Допустим, что ты узнала в буткампе, то, что ты не хочешь делать?
Такое откровение. Только сегодня у нас в подкасте Карина говорит, что ей бы не нравилось делать.
Вот мы начали же разговор про рампап, да? Одну книгу, которую ты в Insta Stories выкладывала, Жень, это была книга 90 Days to Ramp Up to Work или на что-то угодно. Можешь рассказать, что это такое, про эту книгу и вообще как это концепты из этой книги, которую ты начала читать, вообще помогают в твоей жизни? И как наши даже слушатели могут использовать эти концепты?
Да, это очень... Я советую студентам... Я советую эту книгу, да, вот действительно, людям, которые только выпустились и собираются начинать где-то работать. И это не обязательно должно быть IT. Это вообще, в принципе, мне кажется, про любую corporate сферу. Mm-hmm. И даже, мне кажется, подходит опытным тоже программистам. Короче, всем подходит. Все просто читайте эту книгу.
Что вы не делаете, читайте?
Да, теперь рассказываю о чем. В общем, эта книжка... про первые 90 дней, когда в твоей жизни именно в работе что-то меняется сильно. Это может быть там смена компании, может быть смена локации, или там даже когда у тебя в команде, например, появляется новый человек, или там какие-то изменения происходят у этого человека, то у тебя тоже это тоже на тебя влияет. И у тебя тоже происходит этот change, какой-то transformation. И эта книга про то, как адаптироваться под эти изменения, как правильно себя вести. И вот, не знаю, откровение это или нет, но я поняла, что на работе, когда ты только начинаешь, только появляешься в команде, самое важное — это first impression, как ты себя показываешь, насколько ты уверен. Это очень сильно влияет, как люди будут к тебе относиться потом. И вот эта книга как раз про то, как правильно себя показывать, как правильно себя преподавать, конечно. Да, как правильно себя преподносить, какие действия нужно делать. И там есть интересная секция, она помогает тебе понять, на какой, типа, насколько сильны эти изменения. И в зависимости от этого ты тоже немножко ориентируешься, что какая информация из этой книжки тебе нужна.
Как полное название этой книги? Кто автор?
Я могу потом вам скинуть. First 90 Days.
Круто. Мы ссылки оставим в описании с книгами.
Блин, они не платят мне. Я уже везде про них рассказываю.
Да, мы сейчас аудиторию собираем, потом они, надеюсь, будут платить.
Можно сделать так, да, типа, разыграем, там, десятерым, и так, эй, будем, как-то, вот, шерстили, пусть.
Да, с ноутсами от Карины, да.
Прикольно, по идее, можно, да. Круто. Вот мы начали говорить про твою профессиональную жизнь. Очень большая часть твоей жизни — это, конечно, то, что ты софтвер-инженер. Как ты прошла через эти стажировки, потом... как ты сейчас работаешь, как full-time worker. Но, как уже в начале мы сделали небольшое такое введение, ты также уже с ноября месяца примерно начала вести активно свой блог в YouTube и в Инстаграме. И одна тема, которая интересует нас всех, и мы также общались как просто за подкастом насчет этой темы, это именно тема креаторов, creator economy. Вообще, как контекст, сейчас очень-очень много платформ. Вообще, интернет-бум был в 2000-х, в начале 2000-х, конец 90-х, да, и там строились платформы, и после этого, после 2000-х появились очень крутые платформы, как YouTube, потом был Mobile Revolution, это вторая платформа, да, и появились платформы, как Instagram, и сейчас TikTok, short-form videos, а YouTube — это long-form videos. И сейчас на этих платформах следующая платформа — это как будто платформа креаторов. Это именно создатели, которые что-то делают полезное и создают контент для других людей. И сегодня ты, наш первый гость, также являешься создателем в этих больших платформах. И хотели вот вообще узнать, как ты пришла к этому, как ты решила стать креатором, то есть создавать какой-то полезный контент, шерить свою жизнь, и почему ты это решила, и как ты сейчас approachишь этому?
Так, хорошо.
Почему?
Да, сначала почему. Вообще, вот Акжол начал говорить про лей-оффы, и несмотря на то, что, к счастью, это не затронуло моих друзей, моих близких и меня, я все равно, ну это все равно, мне кажется, вас тоже, если честно, вывело немножко из колеи. Это было так неожиданно, и все равно сопереживаешь всем коллегам, с которыми это произошло. И я поняла в этот момент, что комфорт — это настолько нестабильно, и это настолько все временно. И в какой-то момент, вот когда я уже проработала год, у меня был такой момент, я подуспокоилась, как будто бы уже то, к чему шла, я к этому пришла, и все нормально, и вот сижу, работаю, все хорошо. И вот начались лей-оффы, это, ну, я сильно начала нервничать.
В октябре, да, примерно пришло?
Да, и, ну, я поняла, что это знак, это пинок, что нельзя останавливаться, и нет такого, нет такой зоны, как комфорт. Тебе нужно быть готовым к тому, что в любой момент у тебя может не стать работы, там, каких-то вещей, к которым ты привык. И я почему-то сильно вдохновилась тем, что самая лучшая инвестиция, которую ты можешь сделать, это инвестиция в свои навыки, в себя. И вот я решила, что все, хватит сидеть в зоне комфорта, посидели, надо дальше что-то делать.
А почему именно креаторшип, почему именно социальные медиа и создавать свой контент?
Мне кажется, мне всегда хотелось, но опять же, я трусиха ужасная, и я сильно боялась. И вот.
Понятно, круто, круто. Еще одна вещь, которая мне сильно понравилась, это то, что ты уже говорила, инвестиция, это инвестиция себя, да, или инвестиция в то, чтобы выйти из зоны комфорта. И как ты вообще опрочнула вот это creatorship? В сторис ты показывала, как ты брала курсы. Почему ты вообще решила брать курсы? Потому что как будто creatorship и social media кажется интуитивным, да? Зачем вообще курсы брать поэтому? Зачем ты решила курсы брать? И вообще, помогло ли это тебе?
Блин, это очень классный вопрос. Эти курсы были конкретно про Инстаграм. Просто вот я в октябре, у меня не было страницы в Инстаграме, я ее удалила где-то на первом курсе, и у меня не было до, ну вот, октября 2022. И я когда создала, я уже нацеленно создавала ее с тем, что я врываюсь в интернет.
Слыни просто, да, вот я ничего не делала, а сейчас сразу.
Ну, во-первых, сильно изменился Инстаграм с момента, пока меня там не было. Я не понимала ничего, что происходит. Раньше просто фотографии выкладывала, а теперь прихожу, а там не только фотографии, там... Вот.
Какие-то ваши видосики, что-то вот это
стать. Чувствовала себя как кейвмен какой-то. Конечно, была растеряна, и мне... Ну, я сразу подумала, мне нужен эксперт, который меня научит, и я не хочу тратить времени на прохождение вот этих всех препятствий опять сама.
Ну, вы написаны, обязательно мы с играми работаем?
Нет.
Они же везде вот так постят, там, рилсы делают.
А, вот ваша работа какая.
Конкретный юфы. То есть тебе в какой-то мере нужен был типа ментор?
Да, мне хотелось, чтобы... Но все равно, мне кажется, есть такое, что тебе кажется, что другие люди знают какой-то секрет, который ты не знаешь. И еще вот это повлияло. И я решилась. Я очень долго думала, покупать или нет. Очень скептически вообще относилась к покупке какого-то продукта, который ты не можешь... Да, ну, просто ты покупаешь как будто бы знание. Ну, какой-то курс, созданный другим человеком. Не знаю, у вас нет такого? Я была очень скептикал.
Когда любой курс покупаешь?
Ну, вот конкретно в Инстаграме у блогера.
Она. Я не покупал вроде не раз.
Тоже.
Не покупал. Мы не блогеры.
Мы подкасты.
А вот если... Чуть-чуть отойти от темы креаторшипа.
Креаторшип.
Америка. Говорил уже про книгу «Первые 90 дней». Mm-hmm. Вот сейчас у тебя есть коллеги, и применяешь ли как-то ты вот эти первые 90 дней в своем блогерстве? Типа, потому что ты до этого сказал, что там всем, ну, как бы, must read, короче. И есть ли какие-то практические советы, которые ты принесла к себе в блогерство, короче,
из этой? Из этой книги? Нет, блогерства нет. Она больше, мне кажется, подходит для людей, которые работают в найме, в компаниях, в корпорациях, которым нужно влиться в уже существующий коллектив, понять, как работают, понять бизнес, ризоны, такое. Конечно, к блогу это вообще мало имеет отношения.
То есть это более как соло... Типа, соло-занятия?
Ну, как-то да. И я не могу, не знаю, я еще пока не... У меня нет вот этой... я еще пока не ассоциирую себя с блогером, я только начала. И у меня еще не выработалось это.
А есть ли вот... Забыл спросить этот вопрос. В Блумберге вообще какая культура, вот, ну, как бы, когда ты джойнишься в команду? Типа, что нужно делать, когда ты джойнишь в команду, не знаю.
В Блумберге?
Да. Типа, как надо себя вести там? учат ли этому вообще в Блумберге? Или ты просто кидаешься в команду, и ты, как, не знаю, просто пытаешься импровизировать, короче.
Как себя вести? Что ты имеешь в виду, как себя вести?
В плане, что делать? Как быстро рэмпапнуться в команду? Как быстро познакомиться с ними, не знаю.
Да, есть какой-то онбординг, как это называется, процесс, да? Да, который внутри команды уже все, что вы... Хотя у вас, наверное, стак across... Просто у нас, просто, может, возможно, Галлайн говорит, потому что у нас есть отдельно... Когда в команду джойнишься, у тебя идут еще онбординг бади, и у тебя есть онбординг план. В большинстве, конечно, у некоторых нету, но и там ты именно вот, допустим, ты же добавился в команду, допустим, продуктовую, и ты должен узнать вообще, как продукт работает, над чем ты будешь работать, короче, какой ты проект, может, будешь выбирать. То есть тебе кто должен помочь проект выбрать, твой первый, да? И у вас это еще как отдельный процесс онбординга. То есть у тебя еще буткам 2 месяца, 3 месяца, потом ты еще и там онбординг проводишь.
Да, в Блумберге тоже такое есть. Вообще все тебя стараются поддерживать. И сама команда, которая занимается обучением и онбордингом, и твоя личная команда тоже. Когда ты только приходишь, тебе дают бадди. И еще... Ну, это еще до команды. Когда ты джойнишься в команду, это очень сильно зависит от команды. У нас... Мне кажется, сильно отличаются культуры в разных командах внутри Блумберга. Ну вот, конкретно у меня не было внутри командного бадди. Мне помогали абсолютно все мои сокомандники одинаково. Очень поддерживающая среда. Супер.
Повезло с командой.
Да. Но мне конкретно важно просто вот этот культурный аспект. Мне важно, чтобы... Мне хотелось дружить с этими людьми, и важна атмосфера в команде, поэтому я именно на это обращала внимание, на то, как они взаимодействуют друг с другом, скорее, больше, чем на продукт.
Лучше выбирать команду не только по продукту, да, но и по людям, да, которые там работают.
Даже, возможно, я вот опять же не могу вспомнить, кто, возможно, когда вот тематик проходил, кто-то сказал мне, что... Даже люди важнее, чем продукт. Вот если тебе будет нравиться environment и люди, с которыми ты работаешь каждый день, как будто это перевешивает то, даже над чем ты работаешь. Возможно. Я не знаю, насколько я согласен, но прозвучала такая фраза.
В идеале, конечно, чтобы то и то нравилось. Но вообще, это просто люди, с которыми вы будете проводить каждый день. Да,
больше, чем с семьей, да?
Да, каждый будний день, с утра до вечера. И... Явно вы должны хотя бы, не знаю,
нравиться. Да.
Хотя бы не ненавидеть.
Хотя бы не ненавидеть.
Нет. То есть культура команды очень-очень важна. И вообще, говоря о культуре, один вопрос, который вот мы подумали. Очень много культурных трендов, да? На работе какие-то тренды. Вот. И сейчас в интернете то, что ты создатель, ты есть тоже, ты как будто тоже создаешь тренды, либо также создаешь по трендам, которые другие создали. А, вообще, кто-то из вас сейчас активно какие-то тренды фолловит или активно тренды создает? Вообще, как вы вообще тренды фолловите или нет?
Тренды, интересно, в Инстаграме типа?
Может, в Инстаграме, может, в Ютубе. В Инстаграме сейчас есть танцы такие. В ТикТоке такие какие-то тренды.
Не знаю, мы, кажется, уже достаточно взрослые для этого. Дима, уже сейчас, ну что? Какие танцы?
Нужно песню включить какую-то, проверить, и ты начинаешь танцевать.
Я по идее, да, кажется, пару лет назад. В универе, когда были... Тогда же уже был ТикТок, нет? Или рилсов не было, ТикТок был, нет? Ну, что-то, кажется, мы снимали, но выкладывали на ТикТок.
Там мюзикл не был вроде, помните?
Мюзикл. А, с него началось, да?
Да, все с ним уже началось. Да.
Я просто знал, что существует.
Ну, в Инстаграме это же сейчас, ну, те тренды, которые я смотрю, это же, типа, музыка, короче. Какая-то музыка залетает, и все под эту музыку делают какие-то видосы, короче. Yeah. Такая штука. Yeah. И это очень прикольно, типа, как музыка задает какой-то тренд.
У тебя же это популярно? среда, Wednesday. У него много, я понял, просто сначала не понял, он думал, ну песня классная.
И вообще некоторые артисты из-за этого популярными, да, становятся именно музыканты? Из-за этих трендов. Даже наш Имамбек вроде, да, из-за тикток-трендов его песня «Roses», «Шелли», стала очень-очень популярной.
Так что думаете, это удача или заслуженно?
Да, а как ты выбираешь? Ну, ты следуешь трендам в плане, когда ты создаешь контент? По-любому же у тебя какой-то inspiration идет от...
У меня сейчас дилемма в блоге — это следовать тому, что хотят зрители, или следовать тому, что нравится снимать мне. Я стараюсь прислушиваться больше к себе, потому что...
Кто такие они, эти зрители?
Чисто хочу... Ну, я просто очень боюсь выгореть в блоге и забросить. Мне кажется, если я не буду наслаждаться тем, что я делаю, я буду воспринимать это как вторую работу. Мне нужна вторая работа. Я хочу просто кайфовать.
Меня интересно, что больше просят? И, наверное, про твой путь, да, вот это, как бы мне попало, нет?
Ну да, людям интересно, вот. Как проходить интервью, как подготовиться к интервью. Ну, это нормально, что им это интересно, да, я никого не осуждаю, просто... в интернете уже миллионы, тонны видео, как подготовиться к интервью, как пройти интервью, как пройти, как попасть в фан, как сделать резюме. И очень сложно сделать что-то лучше, чем это, потому что это правда high quality, очень дескриптив. И я думаю, зачем я буду записывать то же самое, еще и хуже, чем мне сделали. Это не имеет никакого смысла.
А что вот Карина хочет записывать? Ты говоришь, вот то, что я хочу записывать.
Это всегда разное. Мне, если мне нравится идея, я это делаю. Вот, например... блин, это еще не будет, скорее всего, не вышло.
Вот узнаете. Смотрите в окно, вот, что я люблю. Не, ну, по идее, ну, насколько я смотрю, капец классно. Такое... Человая атмосфера. Там такая музычка у тебя просто, лоу-фай, да?
А мне вот нравится передавать какое-то спокойствие. Мне самой нравится потреблять такой контент, когда видео успокаивают тебя.
Да, типа, да,
как будто, ну, все будет хорошо, все будет нормально.
Да, вот там Карина такая спокойная, она сидит, такая чай пьет, короче. Потом вот так кто делает, потом работает, короче. Вот так, например, daily life смотришь и... По сути, даже не из-за того, что прям капец интересно, что Карина делает. Я, типа, не, я не сталкер, опять же. А вот именно такой... Просто можешь залипнуть, короче, и просто... типа, не знаю, реально спокойствие тебе задает.
Мне вот... мне нравится видео, которое я ставлю на фоне, пока сама что-то делаю. И я как будто в этот момент с этим человеком вместе чем-то занимаюсь, там, не знаю, убираюсь или готовлю, что-то такое. И мне захотелось тоже так, в таком роде видео снимать. Это то, что мне сейчас хочется. Вот ответ на вопрос.
Круто, круто. Да. Лично мне вот что нравится в видео и контенте, то, что ты производишь, это как ты шеришь немного своего personal life, а также это не просто Карина, которая, не знаю, видео что-то делает, либо на йогу идет, да? Ты также какую-то свою личную жизнь, историю свою рассказываешь. И вот один вопрос, который мы хотели задать, это каждый из нас сейчас в социальной медиа вообще выбирает себя показывать в разных скейлах, то есть в разных экстентах. Допустим, как пример, если возьмем... У Алжола сейчас вообще Инстаграма вроде нет, да? Так ты пока деактивировал свой аккаунт. А я и Садам, у нас приватные аккаунты, то есть мы вообще чисто personal life даже не так много. Я вообще не шерю, много сторий не делаю, а Садам, ну, делает, но чисто для своих близких подписчиков. Но у Галма публичный аккаунт, но он также шерит, но не сильно активный. А у тебя он публичный, ты более активный. И если вот так шкалу возьмем, не знаю, в персональной жизни, да? Ахжол вот здесь и Карина вот здесь, да? И вот хотел бы обсудить. Кто лучше? Вот вообще хотел ваше мнение, наверное, насчет этого узнать. Насколько, как вы вообще думаете о том, сколько персонального в публичное выкладывать и что оставлять приватным, а что не оставлять приватным? Да, Ахжол, почему ты решил, во-первых, аккаунт деактивировать, либо даже когда у тебя аккаунт активный, он такой маленький, ты чисто близкие друзья как будто.
Подписчика плавал. Фигу, аккаунт у тебя сразу, да? Проход.
Курсы полезные поехали.
Кот барни уже
умели.
Ну не знаю, у меня, наверное, это не связано с тем, типа, ширить personal life или нет, а больше с тем, что ну, немного отвлекает меня. Ну, выбивает из фокуса, наверное. Это была главной причиной. И даже если у меня был, да, вот как ты говоришь раньше, типа, Инстаграм, и я не так много ширил, типа, personal life, жарнан.
Ну, где-то паблик был или private?
У меня был он и паблик, и private, во всех стейтах.
Если видишь, ты же конкурс, а мы на полчаса, ты открываешь, короче, когда закрываешь.
Когда надо, вот, да, зависит от цели, да. И в целом, не знаю, мне не особо нравится ширить свой personal life, и от этого мне больше комфортно, наверное. И, наверное, это вот это сейчас мое зрение и мой вижен. Но в будущем, наверное, это, скорее всего, изменится. По-любому будут вещи, которые я бы хотел заширить там, с народом, какой-то свой экспириенс, что я научился. Но это навряд ли будет что-то personal, там, связано там, с моей семьей, там, что-то такое. Наверное, там я такой баланс бы соблюдал. Вот, больше делился бы про свой экспириенс.
Но мне кажется, один из степов, ходамов, это вот то, что мы в подкасте участвуем, да? Mm-hmm. Мы что-то по-любому делимся, по идее, mm-hmm. рассказываем. Даже вот ты рассказал, почему.
Mm-hmm. Если что, подписывайтесь на Унисту, да, давайте раскрутим. Поднимем его отсюда на сюда.
Круто. А вы?
У меня вот, наверное, такое вижу, что я тоже прыгал в паблик или приват, но мне почему-то не нравилось, когда ты не знаешь, кто смотрит твои сторис или посты. Я люблю делиться. У меня даже был какое-то время канал для близких именно. У меня был канал, где я могу быть собой. Это, конечно, во время ковида я создал, где я вел себя в точности, как я веду себя в жизни. Типа, не там официально, типа, привет, там, подписчики, там. А я просто сообщения кидаю, как будто в группу просто там собраны люди с разных моих групп друзей, да, допустим, там и с универа, и там, и может, со школы кто-то, там, оттуда, с футбола, и так, я собрал, короче, просто всех в одну кучу, короче, и вот я туда просто постил, ой, я сейчас, короче, пошел в ЦОН, и там, просто он пишет, или там, я сейчас то-то делаю, и, короче, вот так было, и поэтому у меня инста похожим образом, по сути, работает, что я, типа, люблю шерить, но чтобы я знал, кто это видит. Я контролировал, короче. И мне помню, что паблик был, и я вручную просто удалял людей, что кто-то подписывался, я такой, кто, типа...
А, ремув, да?
Да, ремув фолловер, типа, такая вещь делал. И, ну, вот у меня такой вижен был, хотя есть желание тоже, как вот Карина или Ажал говорят, что в целом какой-то... Как, то есть я бы хотел, знаешь, какую-то фичу, чтобы, допустим, есть же stories, close friends и паблик. Я бы хотел, чтобы было бы там 10 разных, типа, версий, ты такой, типа, чтобы больше круг, короче. Я такой, прям, family, там, еще больше. Я в публичном бы одно выкладывал, там, друзьям одно показывал, и что в постах то же самое было. Да, вообще четко. А прикольно, я же иметь работу, могу, да, за эту фичу затопить, давайте сделаем, короче. Но, ну да, вот, типа, если бы такое было бы, я прям, кажется, и блог вел бы, и так далее. Но сейчас я, может, у меня еще и не хватает... Бэндвидс, да, типа, времени на это. И, наверное, не настолько хочу я сильно. И то, что вот какой-то... вот то, что я писал, такое у меня есть. И, наверное, вот так я вижу. Поэтому у меня сейчас private. И я шерю свою жизнь, куда я гуляю, или, там, путешествую, или просто работу свою снимаю, но для закрытого круга. тут.
Написано feature request, да?
Интересно. У меня... Я особо в целом не задумывался, если честно, об этом. То есть я... У меня публичный аккаунт, я шерю те вещи, которые... Ну, не... Которым мне, ну, типа, хочется показать кому угодно, типа. Вот, и... Там именно вот личной жизни там именно мало, типа, это, там больше то, что я делаю, типа. Вот, это может быть связано просто там, где я гуляю. И вот. Я думаю, что ну, в какой-то момент для меня вот пришло осознание, что надо чуть-чуть открываться миру, потому что надо показывать себя миру, потому что это, ну, по-любому, это какой-то уровень нетворкинга. То есть ты открываешь себя, и к тебе тоже коннектятся. И вот я начал потихоньку начинать это, наверное, пару месяцев назад только. То есть я открыл свой аккаунт на паблик и начал какие-то вещи делать, просто выкладывать там, не знаю. Я могу вот так камеру взять, где-то гулять и начать рассказывать. Я понял, что это приходит с опытом. Типа вначале ты чуть-чуть, ты типа чувствуешь себя неловко говорить на камеру или в целом снимать. Но потихоньку я осознаю, что каждый раз, когда я снимаю, вот это стеснение, оно проходит. Я думаю, что... Не будет такого момента, когда ты вот так хоп, откроешь и напишешь крутой материал, и у тебя сразу будет много подписчиков. И это будет такой процесс, когда ты сам учишься, и исходя из этого у тебя и подписчики будут потихоньку появляться. Вот, и я, типа, не такой большой фокус ставлю на именно Инстаграм или на мою публичную жизнь, но я начал хотя бы какой-то приоритет этому дать. Вот, наверное, так.
Еще одно интересное, ты... в свое время кезінде телеграм-каналым болатын, да? Вот можешь рассказать, почему, в чем разница вот Инстаграма и телеграма, да, допустим, именно в контексте твоего креаторшипа, да? И какой контент ты выкладываешь в одном или выкладывал в одном и выкладываешь в другой платформе?
У меня такое мнение, что Telegram — это больше как для чтения полезной информации, как будто. То есть Instagram — это социальная сеть, которая сделана для того, чтобы как будто потреблять визуальный контент. А Telegram больше для того, чтобы ты нацеленно идешь и ищешь какой-то контент. То есть Instagram — это более для того, чтобы потреблять весь контент как BFS, типа, ширь. А Telegram ты пользуешься, когда тебе нужно, вот, я вспоминаю, что есть блог Галымжана, захожу именно туда и читаю, что он написал, типа. Вот как-то так, наверное.
И ты там писал про...
Да, я там, у меня был Telegram-канал, где я писал про мой путь подготовки к FANG, к большим компаниям. Я вел его, по-моему, почти 2 года, где я просто делился каждый вот месяц, раз в пару недель своим прогрессом, и, типа, что я, типа, выучил за это время.
Я добавлю быстро, заметил, что блогеры, вот они так и делают, да, как будто, короче, ведут Instagram-пейдж. Вот блогеры, которые хотят, да, что-то, вот, информацию как в текстовом виде давать, они ведут все равно Instagram-пейдж, чтобы визуально привлекать, чтобы интертеймент был. И если они хотят пользу, они там сразу направляют. Вот я в канале такое-то выложил, да, и там в текстовом формате уже какой-то полезный контент или что-то, информацию дают. То есть прикольно, что если ты хочешь интертеймент, короче, ты такой в инсте, то... А если ты прям хочешь чему-то научиться, полезную инфу прочитать, может, ты такой в Телеграм-канале читаешь.
Понятно, понятно. А у Карины сейчас Инстаграм и Ютуб, да, оба визуальные, но как будто две разные.
Да. Но мне хочется все равно как-то быть полезной, но я сейчас вот согласна с Галымжаном, такой экспериментальный период, когда ты пробуешь все подряд и нащупываешь, где у тебя лучше получается донести свою пользу. Но мне больше, конечно, YouTube-платформа нравится. В Инстаграме мне сложно. Все-таки я думаю, там же больше... мысль ушла. Ну, в общем, да, мне больше нравится YouTube-платформа. Это все-таки создание видео, монтаж. Те скиллы, которые я хочу развивать в себе. В Инстаграме я как будто чувствую себя ближе к аудитории, к зрителям, где я могу интерактить с ними. Это тоже круто, но это совсем по-другому.
Mm.
Ты больше, наверное, влогер, чем блогер. Или нет?
Вот, опять же, я еще не знаю, потому что мне хочется везде все попробовать и что-то полезное рассказать и про жизнь, и жизнь показать, и про себя. Я еще не знаю точно. Встретимся через год. Я тебе скажу, что мне понравилось. Вот.
Наверное, будет 60-й выпуск, когда мы, надеюсь.
Юбилейный. То есть это еще, знаете, в Инстаграме можно, вот, вы, наверное, боитесь, что когда вы делитесь своей жизнью, вы как будто больше не можете контролировать, что видит, ну вот, подписчик. Но все-таки, думаю, это стереотип, потому что вы сами можете контролировать, какую часть жизни показывать, какую нет. Потому что я вот сейчас стараюсь построить границы. Это, например, я не показываю там какие-то негативные свои эмоции, не показываю, что мне там плохо, грустно, что я где-то сильно расстроена или что-то такое. Или там какие-то личные, там, семейные драмы, все такое.
У тебя был какой-то, типа, сразу план, типа, вот это я, короче, показываю, а вот это не показываю? Или этот, как бы, интуитивный
барьер? Как-то интуитивно. Да. Ну, мне кажется, все равно мы внутри, у нас есть ответ.
Да.
Мне комфортно сейчас с этим поделиться? Если нет, значит, лучше не надо.
А вот если public-private life говорим, как будто, когда мы делимся вот каким-то... Когда мы становимся public, мы, типа, чуть-чуть себя экспозим же, в плане, как будто чуть-чуть более уязвимы становимся. Но мне так кажется. И как ты думаешь, вот, нужно ли быть именно уязвимым для того, чтобы тому человеку, который это смотрит, ему понравился твой контент? Как будто, типа, при общении вот one-to-one с человеком у тебя может возникнуть эмпатия из-за того, что ты рассказываешь какие-то детали из своей жизни. То есть так зарождается дружба, типа, long-term, к примеру. А как это работает, по твоему мнению, со зрителем? Типа, нужно ли быть vulnerable, чтобы подкупить его, к примеру?
Я хотела... Ну, изначально... Это очень классный вопрос, я много думала об этом. Но я пришла к выводу, что я хочу быть собой, я хочу показывать свои слабости, что я очень много боюсь, что я боюсь очень много вещей и часто нервничаю, или там, что у меня не все идеально в жизни. Опять же, до того момента, пока мне комфортно. То есть, да, то есть здесь все равно есть граница. И вот хочу показывать свои слабости не потому, что я там хочу кого-то подкупить, а просто мне самой кажется, если бы я увидела такого человека в интернете, мне было бы проще. Я бы подумала, блин, не только я одна сижу и боюсь всего на свете там. Вот только из-за этого. И мне очень хочется найти свою аудиторию, мне очень хочется быть близкой к своей аудитории. Мне, то есть я стараюсь не гнаться за цифрами, мне больше хочется найти своих людей.
Ну, ты верно подметил в том плане, что сейчас как будто большинство блогов именно очень нереалистичные, да? Показывают только успех, только хорошее. Типа, вот я видел украинские, допустим, блоги, где она, честно говоря, там, я вот это не хотела, вот это не смогла, там, честно говорит. А есть блоги, где прям... я вот это добился, я все мог, я с детства был самым лучшим, там, и вот так просто вот картинку рисуют, да, и, возможно, кому-то это, наоборот, нравится, может, кто-то заряжает, да, но мне кажется, такой вид тоже очень завлекает зрителей.
Да, я сейчас подумал, как будто твоя эмпатичность появляется даже в том, какой контент ты сейчас, ты сказала, я хочу, чтобы когда я смотрю какой-то контент, типа, ты делаешь контент так, чтобы человеку, который это смотрит, у него появилось вот это тоже чувство эмпатии как будто. И твоя эмпатичность как будто даже вот в креаторстве, она так сильно проявляется. И мне кажется, вот эта черта твоя, это то, что нам тоже, как минимум мне тоже нравится. Типа, то, что ты можешь почувствовать человека и в каких-то ситуациях действовать по-разному, типа там часто происходит то, что ты инклюдишь человека в компанию. Это тоже, типа, как по мне, так и твоя эмпатия большую роль играет. Вот. Наверное, следующий вопрос. Ты сказал, что то есть, когда ты создаешь какой-то контент, это происходит само по себе, как когда ты выбираешь быть vulnerable или не быть, показывать свои вот проигрыши, слабости или нет. Типа, ты изначально создаешь какой-то сценарий для того, чтобы я об этом расскажу, об этом. Или это больше происходит, потому что у тебя лайфстайл же блок.
Да.
Типа, ты вот так на ходу все записываешь, типа, больше. Я сейчас понимаю, что у тебя, допустим, блок, и ты можешь записать, типа, целый день записывать, день, два дня записывать.
Да.
Вот как это происходит? Как ты выбираешь vulnerability jam? Показывать или нет, типа?
Так, хороший вопрос.
Одни хорошие вопросы.
Да. У меня, опять же, сейчас, вообще очень мало опыта. И из-за этого на каждое видео уходит много энергии, потому что я не знаю, на что, как эффективно мне построить этот процесс. И поэтому иногда я записываю больше, чем нужно, потому что я боюсь что-то упустить, но в итоге это получается лишним. И вот этот момент решения, где я решаю, я показываю вот эту часть своей жизни или нет, это момент монтажа. Я смотрю и думаю, я готова это показать, вот эту часть себя, или нет. Но если нет, я обрезаю. Если готова, то оставляю.
То есть во время записи ты даешь максимум потом?
Да, я стараюсь записывать все, что происходит в жизни. Потому что я, опять же, повторюсь, еще не знаю, как правильно нужно, что нужно записывать, а что можно не записывать.
Вот мы общались насчет твоей эмпатии, как это в дружбе проявляется. Я прям помню, как отчетливо во время разговоров ты прям смотрела не только на людей, которые активные, да, вот помнишь, мы в Бормунд все ехали и задавала вопросы, либо просто, если рядом сидела с человеком, который молчит, ты прям как будто давала какие-то, может, даже невербальные сигналы, то, что вот ты тоже часть, типа, этого комьюнити. И лично мне, лично нашим друзьям тоже мы это вчера обсуждали, когда писали сценарий, это очень-очень нравится. И тогда всегда казалось то, что у нас отношения более такие, deep and meaningful, потому что это не только какая-то транзакция, которая идет. И вообще мы заметили то, что бывают отношения, которые транзакционные, то есть transactional, и deep and meaningful relationships. То есть транзакционные отношения — это отношения, где ты просто входишь, чтобы что-то взять, да? И насколько вообще надо, да, типа взаимовыгода, да? Он мне что-то даст, а я от него что-то возьму, да? А некоторые отношения — это deep and meaningful. Насколько это вообще важно строить deep and meaningful отношения? И вообще ты всегда относишься ко всем отношениям так, не только дружеским, но и вот на работе, не знаю, даже с твоими фолловерами, вот.
Класс. Блин, вы меня хвалите на протяжении уже сколько часа. К вам нужно приходить на подкаст, чтобы повысить себе самооценку.
Без конахтарга алтын сырга приходите, если хотите повысить ваш самооценку.
Если вы чувствуете себя не очень уверенно, то...
Мне кажется, я хочу сесть тоже на этом месте. Даже не хватает.
Опять же, мне кажется, здесь должен быть баланс, и у меня этого баланса, к сожалению, нет. Я понимаю, что иногда, например, на работе нужно все равно держать дистанцию, но не знаю, это правильно или нет, но мы все друзья в команде, и мне кажется, это опасно, иметь на работе близкие отношения. Не в плане романтических, а вот в плане... Да, strong connections. Вот не знаю, насколько это правильно.
А что, what makes you uncomfortable about this idea of having strong friendships in there?
Например, говорят же, нельзя с друзьями бизнес какой-то строить.
Подкасты.
Мы все уже не друзья же, мы просто коллеги. Сейчас ссоримся, а потом опять, да?
Как будто... В этот момент, когда вы друзья, когда ты говоришь какую-то критику или когда ты там, что тебе что-то не нравится, то с этого момента начинает восприниматься как что-то personal. Ты уже не там не тиммейт, а тебе лично говорят. Не мне как программисту, а мне как Карине.
Ну вот я не знаю, насколько норм иметь именно прям друзей, как коллег, но мне тоже легче работать, если это вот just for work. Не just, но типа for work. Типа мы. Я тебе сейчас скажу, что твоя идея фигня, но если это во имя единой цели, то я тебе скажу. Ну и это сложнее, если это человек твой друг.
Да.
Сложнее. Возможно, это можно. Но вот на работе мне нравится, что, допустим, у нас, по-моему, все плюс-минус такие, ну, official relationships, типа такие, очень строгие. И поэтому ты можешь прямо, что хочешь говорить, знаешь, что не заденешь чувства, знаешь, что вы не настолько близки, и ты просто ради того, чтобы это какую-то цель достичь, говоришь. Но
в то же время я хочу немного челленджнуть эту идею. Вот мы недавно четверо собрались, и наш друг, также режиссер Мурзахан, без Адам Бобджиналдок. И одна вещь, которая сейчас у нас есть, то, что вот мы уже на прошлом эпизоде обсуждали, это фидбэки, да? Да, мы, конечно, во-первых, мы друзья, но в то же время это проект, который у нас есть так же, как на работе, единая цель, да? И даже вчера мы все собрались и снова шерили фидбэки, как будто модель работает. Ну, лично для меня все фидбэки, которые я брал, не слишком личные. Конечно, неприятно, но мне кажется, контекст мы как-то по-другому построили так, чтобы не слишком персонально брать.
Да, и ну, тогда должны быть, мне кажется, люди одного майндсета, плюс-минус такого growth майндсета, первое. И второе, иерархия как будто все равно решает. Нет? На работе... А, нет, внутри подкаста почти нету, но внутри вот компании есть. Ну, вот я имею в виду сравнение, что как будто в подкасте это работает у нас. Потому что почти нет иерархии, и типа мы как будто мы вот как раз эту вещь обговаривали много уже, год, наверное, и можем реально шерить фидбэки, не обижаясь, а ты не знаешь на работе. Люди все равно боятся, допустим, как будто, мне кажется. Прям честный фидбэк конструктив давать.
Да, я согласна.
А вот, допустим, Карина, если какой-то теоретический такой пример, да, на работе, вы все друзья в команде, но один человек подойдет тебе, и сейчас, допустим, твой близкий друг на работе скажет, мне не нравится какой-то технический дизайн-ревью, как инженер Карина сделала. Как ты отреагируешь? Вот реалистично, ты возьмешь ли это персонально? Или...
Ну вот я сейчас работаю над этим, что я пытаюсь... Мне вначале, когда я только пришла в Bloomberg, было сложно воспринимать какую-то критику или агрессию в свой адрес. А люди всегда разные, и это с этим неминуемо ты столкнешься. И я прям тяжело справлялась с этим. И я пытаюсь сейчас немножко абстрагироваться. Вот на работе я программист. Я как будто бы... Просто я тиммейт, я программист, я там член там своей организации. И когда мне говорят какую-то критику, я понимаю, что они мне сейчас говорят не как мне, да, не как Карине, а как сотруднику там вот этого продукта. Иногда помогает, иногда нет. Но я вот опять же в процессе.
Да, то есть самое... Да, мне кажется, самое сложное — это вот абстрагировать свою личность, как будто поделить на два модуля, да? Есть модуль личной жизни, есть модуль твоей профессиональной жизни. Согласен. Но мне кажется, лично для меня, когда есть какие-то deep meaningful connections даже на работе, фидбэк брать лично для меня очень легко. Потому что я знаю то, что этот человек имеет, скорее всего, best interest. Если у нас deep meaningful connection, то есть, скорее всего, я выбрал общаться глубже с этим человеком. То есть мне это нравится, и, скорее всего, этот человек говорит, потому что он реально видит какие-то blind spots, какие-то point of improvement, и мне кажется, поэтому даже у вас троих брать какие-то фидбэки мне немного легче. Потому что я знаю, вы это говорите не чтобы, не знаю, меня растоптать, да, а чтобы я стал немного лучше. И даже на работе я заметил, мой ментор, он тоже мой друг. И мне нравится, когда он что-то сразу говорит, я понимаю, Вот это можно исправить, и это он говорит не за то, чтобы, ну, типа, мою какую-то личную натуру испортить, а говорит, чтобы я стал лучше инженером в основном.
Да, тоже интересно. Ну, это, конечно, когда ты рационализируешь, да, свои чувства.
А в моменте,
да. В моменте, да, у меня, конечно, не получается. Не всегда получается логически подумать, в основном это всегда куча эмоций, и да.
И вообще идеально было бы, если фидбэк на работе писали на текст, да? Асинхронисли реакт, не сразу асинхронисли в том моменте, да? Поэтому у нас фидбэки хорошие, да, то, что приходят асинхронисли.
Эй, не знаю, сал такой.
Вы не встречаетесь? Это не... Вы не
первый? Ну, face-to-face тоже можешь персонально просить.
Например, в конце года вы не собираетесь?
Нет. Да, с менеджером?
С менеджером каждый раз, типа, происходят one-to-one. Но бывают кейсы, когда, допустим, тебе какой-то фидбэк написал, ты не понял, допустим, где-то он не раскрыл, или где-то он что-то не так написал, и ты идешь, спрашиваешь, one-to-one с ним назначаешь встречу, там, 30 минут, и берешь еще больше контекста.
Ничего себе, то есть у вас нет официально, да? Вот. В этот день мы обсуждаем.
Да, это есть официально, там есть дедлайн, ты должен... Должна, да, какой...
Нет, именно встреч, ну, митинг.
Да, у нас тоже в марте после всех, после всего, да.
Да, после всех официальных вот этих типа, написанных фидбэков, по сути, менеджер обычно рассказывает то, что тебе написали другие коллеги и добавляют свое. Но,
то есть есть.
Но да, все равно говорят. Но плюс-минус ты готов, потому что что-то читал уже где-то. Но.
У нас ты все узнаешь прямо на этой встрече. Все детали новые.
Face-to-face, да, сейчас сразу.
Да. И ты до этого момента, насколько я знаю, не можешь прочитать. Ты просто приходишь в неизвестности, и тебе... Мне понравилась мысль, что если ты приходишь на вот эту встречу, да, в конце года, и получаешь какую-то неожиданную информацию, это значит проблема в менеджменте. То есть ты должен быть... Все, что сейчас... Все, что обсуждалось в течение года, все это должно быть.
Тебе не должно быть удивлением твоего...
Да, у тебя не должно быть удивления, ты должен такой... Ну да, понятно, я знал, что...
Да, я знал, что у меня теперь... Я себя не знаю.
Хотя лапку ему однороды.
Классный выпуск, мне кажется, получился в целом такой душевный, спокойный. Обычно мы так быстрым темпе все обсуждаем. Типа, Озмос, короче, так.
Болтаем.
Вот здесь получился прям такой чуловый, такой полезный, мне кажется, выпуск. И очень большое спасибо, что пришла, наш первый гость, и это, типа, наш первый опыт. Так что, типа, мне понравилось, так что большое спасибо тебе. Вот, и подписывайтесь на наш канал, оставляйте свои отзывы, комментарии.
Подписывайтесь на блог.
Да, подписывайтесь на блог Карины обязательно. И будьте с нами. В общем, Рил Кадам. Пока.
Да, всем спасибо.
Спасибо, да.